и вы явитесь с ним во славе, и даст умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваши. Не говорите лжи друг другу, совлекшись едкого человека с делами его и облегшись к новому, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем.
Человек религиозный, человек жаждущий, Богообщение хочет прежде всего чувствовать Бога рядом с собой и даже внутри себя, в своем сердце, каждую минуту своей жизни. Это вполне естественно, потому что когда Бог рядом, когда Он в тебе, то тогда тебе ничего не страшно. Тогда с человеком происходит то, что сказано апостолу. Если Бог с нами, то кто тогда против нас? Это все верно, но здесь многое зависит от самого человека. И как раз об этом нам говорилось в сегодняшнем евангельском чтении. Чтение это представляет собой притчу, притчу о званых на вечер. Она хорошо известна, мы ее сейчас с вами слышали. Суть ее в том, что Бог уподобляется некому влиятельному человеку, царю, который решает сотворить некий праздник. А где праздник, там застолье. И вот он готовит этот самый пир руками своих рабов, своих подчиненных. Пир готов, нужно приглашать тех людей, которые были предначертаны к этому самому приглашению. И вдруг оказывается, что далеко не все готовы прийти. А если буквально идти по тексту притчи, то вдруг оказывается, что практически и никто-то не готов прийти. Все в каких-то отношениях наверняка состоят с этим хозяином пира. Иначе почему тогда ему приглашать их? Но оказывается, у каждого из этих людей есть свои нужды, которые воспринимаются ими как более важные, чем этот самый праздник общения. Потому что, конечно, всякое застолье, мы с вами это хорошо знаем по личному опыту, а в русской традиции это особенно значимо, оно не сводится только к потреблению пищи или даже спиртных напитков. Оно сводится, главная его, собственно, составляющая, нельзя сказать, что к этому сводится, но главная его составляющая – это, несомненно, человеческое общение, когда люди делятся своими мыслями, своими эмоциями, своими какими-то размышлениями по тому или иному вопросу. И здесь предполагалось то же самое. Вот эта атмосфера пира, атмосфера торжества, соединенного с общением, должна была стать главным содержанием этой встречи, на которую приглашает царь. Оказалось, что не все готовы. Это, конечно, как вы себе прекрасно представляете, образ призвания каждого человека к общению с Богом. И как вы прекрасно также знаете, эта притча завершается словами Христа, что много званных, но очень мало избранных. И часто у нас с вами, дорогие друзья, есть ощущение, что человеческие наши усилия могут переломить ситуацию. Нам иногда с вами кажется, что вот если мы что-то сделаем так, как должно было бы сделать, то все вокруг изменится. И вдруг люди, которые раньше относились к церкви настороженно или даже враждебно, вдруг с радостью потекут сюда и станут православными христианами гораздо более усердными, чем мы с вами. Не отвергая значения человеческих усилий, потому что Божья воля через человеческие усилия, через человеческие слова и через человеческие действия часто проявляется. Следует сказать, что не все, конечно, так просто. Я довольно молодой священник, и чуть больше 20 лет у меня только священнического стажа, но даже я помню вот это ощущение, которым бы с вами хотел поделиться. Ощущение, которое возникало, по крайней мере, у меня, может быть, кто-то из вас испытывал подобные же чувства, в эпоху становления, скажем так, мягко новой России. Когда вдруг церковная жизнь стала не только возможной, но открытой и даже желательной для многих, так она воспринималась. У меня было ощущение, что церковь, вдруг действительно получив свободу, начала активно развиваться. И что самое главное для меня тогда было, это то, что люди вдруг обратились в церковь. Те, кто никогда туда не ходил, те, кто никогда ничего не слышали, вдруг получили прекрасную возможность приобрести Евангелие, почитать священные тексты, прийти в храм. Действительно, был тогда наплыв какой-то. Это знает каждый человек, связанный тогда с церковной жизнью, в начале 90-х годов, например. И мне казалось, что сейчас дальше будет больше. Будет это все развиваться и усиливаться. Будут приобретаться новые и новые люди. И все общество, и чуть ли не государство, через некоторое время станет вполне церковным. Ну, по крайней мере, оно станет носителем православного сознания. Но потом вдруг произошел какой-то откат. Мы вдруг видим, что сейчас церковь не пользуется, ну, скажем, современным языком, такой популярностью. К ней есть много претензий. Есть претензии конкретным людям. Есть претензии к истории церкви вообще, и русской православной церкви в частности. Есть претензии даже к самому богословскому, я уже не говорю, каноническому строю православия. Иначе говоря, все эти претензии есть не что иное, как то, что в притче нами сегодня с вами слышанной, отражено в виде отказов, в виде формул, позволяющих человеку отказаться от посещения пира царствия, пира веры. И тут вдруг выясняется, что там говорили о том, что он двух волов купил, идет испытать его, а здесь говорится, что у вас священники нехорошо. Там говорилось о том, что вот жениться человек собрался, поэтому не может прийти к царю. А здесь говорят, что экономический строй у вас не вполне верный. Там говорилось о том, что поле купил, а здесь говорится, что из богословия у вас не все понятно. В любом случае, для нас становится вполне очевидно, что сегодняшняя реальность, та реальность, в которой живет церковь, она не вполне исчерпывается нашими человеческими усилиями, не вполне формируется ими. То есть действительно есть какие-то внутренние человеческие ощущения, которые у всех разные, и которые отнюдь не дают нам возможности быть уверенными, что все люди действительно вот как-то дружно соберутся, придут в церковь, и общество станет христианским. Оказывается, такого-то нет. Хотя вроде бы все призваны, у всех есть такая возможность. И не случайно, собственно, об этом говорит первое. Часть фразы. Много званых. Действительно, званых много. А кто такие званые? В принципе, по большому счету, давайте теперь рассуждать богословски. В принципе, все люди званые ко спасению. На каком основании мы можем с вами это утверждать? Да потому что апостол Павел прямо говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Хочет он этого? Конечно, он же любовь. Он хочет, чтобы всем людям было хорошо. Он знает, что только с ним в единстве хорошо. Поэтому он этого хочет. Поэтому в глобальном, конечно, смысле все люди званы. Званы ко спасению. Но у нас с вами эта призванность осуществилась гораздо в более глубоком смысле и понимании. Мы с вами уже православные христиане. Мы с вами являемся чадами церкви. Мы приобщаемся к телу и крови Христову. Мы как раз и составляем христианскую общину. Поэтому в нашей жизни это призвание реализовалось на практике, в жизни каждого из нас. Но и это призвание еще не окончательно, как мы с вами понимаем. Если мы посмотрим на другой вариант этой притчи, сегодняшний вариант был короткий, то там еще, помните, был эпизод с человеком, который оказался вошедшим на мрачный пир в небрачной одежде и был, соответственно, оттуда изгнан, поскольку оказался недостойным. Вот мы с вами можем оказаться этим самым человеком. Мы, в принципе, уже сидим на этом перу. И мы вкушаем дары, которые дает нам Царь Христос. Эти дары тело и кровь Его. Мы действительно их вкушаем. Но это наше с вами призвание, еще раз говорю, требует дальнейшей реализации, дальнейшей актуализации. По идее, это призвание должно завершиться только тогда, когда будет Бог всяческое и во всех, когда мы достигнем Царствия Небесного и даже еще дальше, когда придет Христос, и мы будем с Ним соцарствовать. И вот оказывается, собственно, что самое главное для человека, который ищет Бога. Это желание действительно быть с Ним, не делая скидок на все наши житейские трудности и бытовые обстоятельства. Вот что, в чем, собственно, реализуется призвание. Когда ты отвечаешь на глаз Божий, когда ты готов следовать за Христом. И об этом сегодня, с другой стороны, нам было предложено поразмышлять при чтении послания апостола Павла к Колоссянам. Он там говорит о том, что, собственно, у нас с вами есть великое обетование, что когда явится Христос, и мы явимся с Ним во славе. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Это Он каждому из нас говорит. Вы помните об этом, дорогие друзья. Вот оно, наше призвание. Явится Христос, и мы с Ним явимся во славе. Мы будем с Ним соцарствовать. Мы будем не просто блаженствовать, а будет явлена слава Божия на нас. Это то, что Бог задумал в отношении каждого из нас. Вот неплохо было бы, чтобы эта задумка реализовалась бы, опять же, на практике нашими с вами усилиями, чтобы мы не помешали Богу сделать то, что Он задумал о каждом из нас. И дальше, собственно, говорится о том, как это призвание реализуется. Говорится о том, что мы должны совлечься ветхого человека и облечься в нового, и постоянно усиливаться в приобщении к Христу, обновляться, как говорит апостол Павел, в познании Бога. И вот если так будет, то тогда действительно мы движемся в правильном направлении. И тогда, и только тогда мы становимся тем, кого Священное Писание называет избранным. Собственно, и сам апостол, когда говорит о том, кто призван на спасение, он заканчивает этот отрывок, сегодня читаемый, замечательными словами, которые каждый из нас, я надеюсь, помнит. Он говорит, что во Христе Иисусе, то есть те, кто призван, кто в конце концов реализовал свое призвание, оказался избранным. Вот в чем оказывается избрание. Нет, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. То есть все эти человеческие наши условности, оказывается, там не работают. А что работает? Что там ценно? Что там является стоящим во главе угла? Говорит, но всячески и во всех Христос. Вот только в том, собственно, и достигает божественный призыв цели, и становится тот действительно избранным, кто живет в соответствии с Духом Христа, с Духом Евангелия, кто старается общаться с Христом и на пире веры, которую сейчас мы с вами переживаем, в том числе, я имею в виду Святую Евхаристию. Поэтому, дорогие друзья, конечно, мы с вами должны понимать, что Бог любит не русских и не американцев, не мужчин и не женщин, не людей высокопоставленных и людей простых. Он любит только тех, кто любит Его. Я имею в виду любовь, конечно, приводящую нас к избранию. Так-то Бог все свое творение любит, это мы все прекрасно понимаем. Но когда мы говорим об особой любви, явленной так, как является любовь Отца к Сыну, то, конечно, мы говорим о христианском нашем образе жительства и ответе, который мы получаем от Бога в качестве некого встречного движения на наши с вами христианские усилия. Поэтому, дорогие друзья, постараемся действительно прежде всего помнить о том, что мы призваны с вами все ко спасению. Наше это призвание уже реализовалось в достаточной мере, раз мы с вами в храме, раз мы с вами участвуем во Святой Евхаристии. Но главное нам не отступать от этого. Главное нам по-прежнему, действуя по словам апостола, обновляться во Христе, обновлять свою жизнь общением с Богом. Постараемся, дорогие друзья, не ослабевать в этом. Постараемся помнить, что вне церкви, как говорил священномученик Иларион, архиепископ Верейских, нет спасения. А раз нет спасения там, то это, собственно, и есть главное содержание нашей с вами жизни, за что нам нужно держаться всеми возможными силами, чтобы пребывать в церкви, общаться со Христом. И да поможет нам в этом Он Сам, Господь и Бог наш, и Спаситель мира, Иисус Христос, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.